следами авантюриста. Дирижабль С-6, высадив Карпиловского и взяв на борт Азороса, полетел в северо-западном направлении. Азоросу это было не с руки. Корреспондент уже выработал план поисков. На Урании был флаг Аргентинской республики. О том, что Урания — аргентинский пароход, говорил и Карр. Скотт наверняка отплыл от берегов Аргентины. Значит, Азоросу надо было начать поиски с Буэнос-Айреса. Тем более, что этот город он уже знал, и там живет Карр, который также может оказаться полезным. Но С-6 летел на Нью-Йорк, и Азоросу ничего не оставалось, как высадиться в этом городе и оттуда лететь самолетом в Аргентину. Появление советского цельнометаллического дирижабля вызвало сенсацию, и это дало Азоросу материал для корреспонденции. В Нью-Йорке Азорос не терял времени зря. Прежде всего, он написал очерк об этом капиталистическом Вавилоне. Что произошло с городом за 2 года, в течение которых Азорос не был здесь? «Можно подумать, — писал Азорос в очерке, — что в Нью-Йорке исчез жилищный кризис. Даже в Бауэре, квартале бедноты, тьма пустых берлог, но их обитатели выселены за неуплату квартплаты. Быстрыми темпами идет рабочее жилстроительство. Выселенные из своих квартир рабочие переселились на окраины города и строят там здания из старых ящиков, автомобильных кузовов, консервных банок, старых листов железа и всякого хлама. В центре города вы можете выбрать для жилья первую попавшуюся квартиру в любом небоскребе, если только у вас есть для этого капитал. Вместо фешенебельных ресторанов выросли маленькие спикизи, кабачки. Возле дверей закрытых кафе нищие, грязные, ободранные индейцы продают сосиски с хреном и собачью колбасу, 5 центов порция. Азорос проведал и биржу. Ему казалось, что он попал в дом сумасшедших или в больницу, где больные тифом, оставленные без присмотра, бегают и выкрикивают что-то в суматохе. Азорос придержал за рукав одного сумасшедшего, который казался менее буйным, чем другие, и заговорил с ним. Это был мелкий биржевой спекулянт, комиссионер, который доллара за 2 был готов на все. Азорос пообещал ему намного большую сумму, если тот добудет ему кое-какие сведения о мистере Скотте. «Мистер Скотт?» — сказал маклер. «Их 1000. Какой вам нужен?» «Тот, который недавно зафрахтовал пароход Уранию в Буэнос-Айресе. За 40 лет, лицом желт, очевидно, болеет тропической лихорадкой. Тогда вам следует отправиться в Буэнос-Айрес», — ответил маклер, но, решив, что нельзя упустить клиента, добавил. «Впрочем, я постараюсь узнать все возможное. Где вы остановились?» Азорос сообщил адрес и прибавил. «Вот вам $5 на расходы». Маклер почтительно поклонился и, улыбаясь, кто же в Америке не улыбается, исчез в толпе. «Конечно, он ничего не узнает», — думал Азорос. «Да мне-то что, пусть хоть пообедает сегодня». Но кое-что маклер узнал. В день отъезда Азороса он неожиданно появился с 4 справками о 4 Скоттах, которые больше других походили на того, которого ищет Азорос. Журналист посмотрел справки и остановился на одной. В ней было сказано немногое. Несколько лет назад в Нью-Йорке существовала небольшая рекламная контора какого-то Скотта и Вильямса. Эта компания была не стоящей, то есть у нее не было основного капитала, хотя она и умудрялась делать небольшие обороты. После одного удачного трюка Скотт и Вильямс исчезли. Возможно, бежали в Палестину. Дальнейшая их судьба неизвестна. Азорос поблагодарил маклера, заплатил ему за справки и взял их с собой. Возможно, пригодятся. Вечером он уже летел в самолете. Первый визит к Карру. Как он похудел и побледнел. Но на лице все та же улыбка, скорбная улыбка человека, который хочет показать, что его дела, о, конечно, копеечные, не столь уж и плохи. Без этой улыбки разве лавочник отпустит в кредит? А домовладелец разве подождет с квартирной платой? «Как я рад вас видеть, дорогой товарищ Азорос!» — воскликнул Карр, потирая свои сухие руки. «Дела идут успешно. Каковы последние новости?» Азорос рассказал. «Последнее, что я видел, это как Гинзбург потерял кожаную сумочку, висевшую на груди скелета, и как наш паук опустился, чтобы вытащить какой-то бочонок. «Но что с вами, дорогой Кар? Вы так побледнели?»
«Скелет?
Сумочка?» — закричал Кар подавленным от волнения голосом. «И вы говорите, что его нашли возле шлюпки с Левиафана?»
«Да, близ шлюпки, поднятый на борт траулера».
«Да ведь это же... скелет Хургиса». По худым, заросшим рыжей щетиной щекам Кара потекли обильные слезы. Азорос расчувствовался. Даже корреспонденту не так уж часто случается видеть, как плачут взрослые мужчины. «Может быть, вы ошибаетесь? Скелеты все похожи, я, признаюсь, не отличил бы даже женского скелета от мужского. Нет-нет, это он. Это мой бедный Хургис. Так вот, что осталось от него. Какая несправедливость судьбы. Такой ум, такой человек. Он так и не увидел своей новой родины. Мир потерял великого человека. Скелет возле шлюпки, а сумочка... Вы знаете, что было в этой сумочке? Вот здесь, в этой комнате». Хургис показывал ее мне и примерял к своей груди. «Если пароход будет тонуть, я эту сумочку привяжу на шею», — сказал тогда он. «Возможно, мне посчастливится спастись на шлюпке». Да, в сумочке находилось его изобретение, бумаги со схемами и формулами. Но бумаги, конечно же, уже испорчены водой. Гинзбург напрасно так сокрушался, я бы его успокоил. Но он сам виноват, — с мягким укором продолжал Кар. Почему он не вспомнил обо мне?
Товарищ Кар, Гинзбург, возможно, не очень виноват. Он при мне несколько раз пытался связаться с вами, но не получал ответа, и мы решили, что или вы больны, или что-то вам мешает.
Это верно, — оживился Кар. Мои дела вовсе плохи. Не сегодня-завтра меня уволят. Хозяева решили, что как немало они мне платят, это роскошь, когда вся заработная плата идет одному человеку. И они поделили мой оклад между двумя служащими. Да-да, они пригласили еще одного, который чем-то выслужился. Теперь мы работаем с ним через день. По сути дела, он, как и я, почти ничего не делает для фирмы. Нет работы, все стоит. А мой сотрудник, к тому же, еще и ленив. Дремлет вот в этом кресле. И это хорошо. Из-за лени он ничем не интересуется. Мне пришлось все же перенести нашу коротковолновую радиостанцию к себе на квартиру. А это рискованно. Но ничего не поделаешь. И в те дни, когда я работаю, или вернее не работаю, я уже не могу разговаривать с вами. Но я обязательно сообщу дни, и мы будем продолжать, если только, если что. Если меня совсем не выгонят, и я не умру под забором. Азорос забарабанил пальцами по столу. Товарищ Кар, а почему бы вам не уехать в СССР? Вы там будете необходимы. Ведь вы сотрудник Хургиса. Красноватые веки с рыжими ресницами вздрогнули. В глазах Кара блеснул радостный огонек. Блеснул и погас. «Это невозможно», — тихо сказал он. «Ведь у меня нет средств на такую далекую поездку».
«Средства найдутся», — с уверенностью сказал Азорос. «Вот и решено. Вы поедете со мной. Вас здесь ничто не держит. Ну, я имею в виду родных, возможно, возлюбленную».
Кар вспыхнул, как девушка. «О, нет! Я одинок, как перст. Я готов выехать хоть сегодня».
«Сегодня рано», — промолвил Азорос, улыбаясь. «Вы мне еще здесь окажете помощь, ведь вы уже слышали о Скотте».
«Как же? И понять не могу, что ему надо, или как он узнал о тайне Хургиса, если он только узнал о ней. Это мне чрезвычайно неприятно. Это бросает тень на меня. Могут подумать, что я продал тайну».
Азорос пожал Кару руку.
«Прекрасно. И чтобы вам не мешала работа в этой мышиной норе, вы сегодня же откажетесь от должности».
«Отказаться от должности?» — со страхом вскрикнул Кар.
«Разве вы не решили ехать со мной?» — удивленно спросил Азорос.
Кар провел рукой по лбу.
«Да-да, конечно, но все это так неожиданно. Ну, конечно же, сегодня же я сам заявлю, что ухожу, но ведь у нас это чрезвычайное происшествие, и мы с вами примемся за розыски. Узнаем, что возможно, и потом улетим в Атлантический океан к месту нашей экспедиции. Я уверен, что вы не пожалеете».
«И после этого уверяют, что чудес на свете не бывает», — сказал Кар. Его руки дрожали, как в лихорадке.
От волнения он стал переставлять с места на место индукционные катушки, словно уже собирался в дорогу. История мистера Скотта.
Паук схватил добычу и потащил ее вверх. На этот раз Гинзбург попросил поднимать его, возможно, медленнее. Телеоку он решил оставить на дне. Если бочонок упадет, то вертикально, на то же место. И Гинзбург внимательно следил за экраном. Но на нем мелькали только рыбы, гнавшиеся друг за другом, да воздушные медузы. Наконец, Гинзбург с облегчением услышал.
«Есть! Бочонок перевалил за борт!»
Три пары глаз оторвались от экранов. Капитан следил в своей каюте, Гинзбург на палубе в специальной камере, Миша в штабе. Миша волновался. Это он первым заметил бочонок. Что же в бочонке? Миша присел на постели и попросил Гинзбурга, чтобы никто не заслонял бочонок от объектива приемного аппарата. «Ах!» — вдруг донесся чей-то, как показалось всем, женский голос с моря. Все повернули головы. Пока поднимали бочонок, Урания успела все-таки обогнуть траулер. Не зря она была быстроходным судном.
Скотт увидел бочонок и... Что сталось с этим холодным, самоуверенным человеком, который так умел владеть собой? Он закричал, как истеричка, уронил бинокль в воду и упал на палубу, словно сраженный пулей. Гинзбург и капитан переглянулись. Скотт обнаружил свою тайну. Так вот что, он искал бочонок. В этом бочонке хранится, конечно, не тухлая солонина. Один матрос поднял бочонок и снова положил.
«Ого! Тяжеленькую добычу поймал наш паук!» — пошутил он. «Дайте скорее топор!»
Через несколько минут обручи были сбиты, бочонок открыт. Он был полон золотых слитков.
«Что? Что там в бочонке?» —
крикнул Миша так громко, что отец прибежал из столовой.
«Что случилось?» — спросил он.
«Золото! Золото! Золото!» — прозвенел голос Гинзбурга. «Этого достаточно, чтобы вся экспедиция окупилась!»
И Борин, отец, увидел Гинзбурга, который держал высоко в руке сверкающий слиток золота.
«Пусть полюбуется мистер Скотт!» — хохотали матросы.
А мистер Скотт уже пришел в себя. Из-за борта появились сначала его руки со скрюченными пальцами, потом перекошенное от злобы лицо.
«Бандиты!»
«Разбойники, будьте вы прокляты!» — ревел он хриплым голосом и вновь сполз за борт.
Смех матросов был ответом на этот истерический выкрик человека, потерявшего самообладание. Скотта подняли и перенесли в каюту. Он прогнал всех и выпил целую бутылку рома. Ром успокаивает нервы, как виски приступы малярии. Так полагал Скотт.
«Бочонок! Мой бочонок!» «Золото! Его вторично крадут у меня! О, проклятый Вильямс! Проклятые большевики!» И Скотт потерял сознание.
Ему чудились бесплодные пустыни, мулы, мешки с провизией, палящее солнце, проводники-индейцы, ножи, костры, прерии, горы и Вильямс. Толстый Вильямс! На привале... Он своей тушей придавил Скотта, и Скотт задыхается от тяжести тучного тела. Вильямс закрывает своим телом вход в пещеру, и Скотт задыхается. Вильямс хватает мешки с золотом и удирает на мулах, а Скотт бежит за ним по плоскогорью, безлюдному, как поверхность луны, горячему, как раскаленная плита, и кричит:
«Стой! Стой, предатель!»
Эти крики разносились по пароходу. Матросы покачивали головами и говорили.
«Совсем свихнулся?» «Золото в голову шибануло», — заметил старый матрос. «Оно крепче спирта обжигает».
Через несколько часов Скотт приподнялся, облил голову холодной водой, посмотрел в иллюминатор, откуда был виден траулер, и процедил сквозь зубы.
«Однако не все еще потеряно. И мы потягаемся, черт побери!»
На пароходах советской экспедиции и в Москве в штабе радовались. «Найдено золото, но это лишь случайный подарок океана», — сказал Барковский.
Стократ краше и дороже золота то, что тайна Хургиса, очевидно, неведома Скотту и неизвестна никому за границей, кроме Кара и Азороса. А открытие Хургиса ценнее золота. «Пригодится и золото», — сказал Миша. Ведь это он, сидя в московской квартире, нашел на дне Атлантического океана бочонок. «Ну, теперь мистер Скотт, наверное, снимется с якоря и уйдет, с чем пришел. Он больше не будет мешать», — сказал Барковский. Но он ошибся. Скотт продолжал поиски. Неужели на дне океана схоронен не один бочонок с золотом? Удивлялись на траулере. Кто-то вез порядочное богатство на Левиафане. Если бы золото принадлежало какой-либо стране, то, конечно, его искали бы не мистеры Скотты.
«Скотт, видимо, не уйдет до тех пор, пока не уйдем мы», — высказал предположение Маковский. «Если он сомневался в том, что мы сидим здесь ради подводного города, то теперь он и подавно не верит в это. Если бы мы взяли все, что интересует Скотта, и что берег океан, то, поверьте, Скотт потерял бы всякий интерес к нашей экспедиции и не задерживался бы здесь ни одного лишнего дня, ведь ему, наверное, недешево стоит фрахт такого судна».
Азорос подает весточку. Азорос уже несколько дней не давал знать о себе, и Барковский очень обрадовался, когда наконец услышал знакомый голос.
«Алло, здравствуйте, это я, Азорос. Со мной товарищ Карр. Мы объездили Боливию, Перу, Эквадор. Тьма приключений. Расскажу, когда вернусь. Напали на след и кое-что узнали о мистере Скотте».
Как и следовало ожидать, это чистой воды авантюрист. Еще в Нью-Йорке Скотт сошелся с таким же авантюристом. Нет, с еще более прожженным, каким-то Вильямсом. Скотт открыл в Эквадоре богатые золотые россыпи, но у него не было средств для их разработки, и он пригласил в компанию Вильямса, у которого были деньги. Чтобы их увеличить, друзья открыли в Нью-Йорке одно из дутых предприятий, которые могут привести или к быстрому обогащению, или к тюрьме. Сорвав добрый куш, Скотт и Вильямс исчезли из Нью-Йорка и отправились добывать золото. Очевидно, им действительно повезло. Со слов одного индейца, который работал на золотых приисках, они намыли золото чуть ли не 5 бочонков. Часть золота — крупные самородки. Вильямс надул своего компаньона. Воспользовавшись тем, что Скотт любит выпить, Вильямс подбавил в бутылку с виски снотворного порошка и ночью удрал, прихватив с собой всех мулов и бочонки с золотом. Он, очевидно, поручил одному из индейцев прикончить Скотта. Почему Скотт остался жив, не удалось выяснить. Вильямс поспешил на пароход «Левиафан», который как раз отплывал, чтобы удрать в Англию. Пароход, как вы знаете, затонул, а с ним, очевидно, и Вильямс вместе со своими награбленными богатствами. Таким образом, на «Левиафане» плыли и Вильямс, и Бласко Хургис. Вот почему Скотт прибыл на место гибели «Левиафана». Он, конечно, считает себя законным наследником затонувшего сокровища и решил на остатки своего капитала организовать поиски.
«Благодарю за информацию», — сказал Барковский из Москвы. «Тебя, возможно, удивит, но мы уже знаем, зачем приплыл Скотт». И Барковский рассказал Азоросу о находке и об истерике Скотта.
«Стало быть, бочонок не один. Мы и сами так догадывались, потому что Скотт все ищет. Пусть ищет. Можем пожелать ему успеха.
Нам его золото не нужно, лишь бы он не мешал. Приезжай быстрее и привози Кара. Привет ему.
Мне очень хочется лично познакомиться с сотрудником Хургиса».